Где вы были, когда впервые увидели решающий бросок Кавая Ленарда в седьмой игре Торонто-Филадельфия? Смотрели прямую трансляцию в 4 утра? Или пили утренний кофе? Или стали мобильник? Может быть, сидели на паре в универе? Или листали хайлайты перед началом рабочего дня? Может быть, шли по улице, чуть не попали под машину? Как бы это ни случилось, вы запомните это навсегда. Ведь на ваших глазах свершилась история. У микрофона Сергей Фролов, в эфире второй выпуск подкаста «Ранчо». Мы говорим о баскетболе и обсуждаем голливудские страсти, плей-офф, NBA. Сегодня мы поговорим о двух сериях второго раунда, которые завершились накануне. Торонто-Филадельфия и Денвер-Портленд. А затем коротко обсудим расклады в финалах конференции. В ночь со вторника на среду по Москве пройдет лотерея драфта. Игра в шарики от пинг-понга способна изрядно поменять перспективы громких переходов и обменов. И мы обязательно поговорим о распределении пиков в следующих выпусках. А сейчас обратимся к плей-офф. Начнем с Торонто Рэпторс и Филадельфия 76ers. Серии, в которой хватало хайпа, суперзвезд и, на удивление, не очень качественного баскетбола. Как же развивалась эта серия? Началось все с очень мощного старта в Торонто. Рэпторс известны тем, что здорово играют дома. Начали они неплохо. Кавай и Сиаком выглядели идеальной парой, которая разрывала оборону Филадельфии по краям. Два винга-доминатора. Один справа, другой слева. Скидки от одного к другому. Связка работала просто замечательно. Однако уже в первой игре возникли проблемы с разыгрывающим. Кайл Лаури практически сразу спрятался в туман. Он, хотя и казался достаточно энергичным и быстрым, но в плане точности действий, в плане выбора бросков, результативности, поиска действительно интересных вариантов розыгрыша, он как-то сразу паник. То же самое произошло и с Марком Газолем. Ему, очевидно, не хватало скорости в борьбе с Джоэлом Эмбидом, это стало очевидно практически сразу. В результате Марк максимум, что мог делать, это использовать те нередкие мгновения, когда Джоэл ленился защищаться против него на периметре. Тогда Газолю удавалось брать открытые попытки с трехочковой линии, и порой он их забивал. И все же первая встреча, казалось, задаст очень серьезный тон в сторону Рэпторс. Преимущество казалось просто подавляющим. И как все изменилось в матче номер 2. Включился Эмбид, включился Джимми Батлер, который показал себя настоящей суперзвездой. И что интересно, Брэд Браун сумел сделать кое-какие выводы. Вот уж от кого не ждали. Брэд Браун подтянул защиту. Он достаточно качественно проанализировал матчапы, которые происходили у Кавая Ленарда с игроками Торонто, и обнаружил, что против Бена Симмонса процент реализации у Кавая совсем не высок. Более того, Кавай неуютно себя чувствует против Симмонса. Он избегает атак против него. Он ощущает присутствие Бена. Он ощущает его руки, и они влияют на его бросок. Они изменяют траекторию, и они приводят к промахам. Бен Симмонс гениален в защите на протяжении всей серии. И ровно настолько же Симмонс бесполезен в розыгрыше. Потрясающий человек, который позиционируется как разыгрывающий, как распасовщик, в матчах плей-офф он неэффективен. По всей той же известной причине. У него нет дистанции, он не растягивает. Он не растягивает, из-за этого ему тяжело создать хорошую комбинацию. Как он может скомандовать игроку врываться в зону, если его собственный игрок, который по нему работает, между прочим, Кавай, этим не занимался. Он уступал эту честь Сиакому, либо Дэнни Грину по ситуации. Могло быть по-разному. Кавай играл самым опасным игроком, с Джимми Батлером. А Симмонсом не было, тут не требовалась скорость. Потому что можно было достаточно далеко стоять от линии и понимать, что Симмонс не опасен. Это рушит всю конструкцию игровую. Ну, не работает врывание в зону. Мы лишаемся врываний в зону из-за того, что Симмонс не способен вытянуть на себя защитников. Тем более он не способен вытащить на себя, вытянуть дабл-тим на себя. Вспомним, как Стеф Карри... Ой, да что Карри, да тот же самый Кавай Ленард на другой стороне площадки стягивает на дугу по два, по три человека и затем находит открытых партнеров. Симмонс же такого делать не мог. Это действительно проблема. Это критично. В плей-офф не работает Симмонс. Это второй год мы наблюдаем одну и ту же картину. Баскетбол Симмонса неэффективен в плей-офф. Его розыгрыш неэффективен в плей-офф. Неудивительно, что Джимми Батлер брал на себя функции разыгрывающего. Пусть он в основном шел в изоляции, но это было опаснее, потому что Батлер опасен издалека. Он способен забивать издалека. Еще один хороший ход Бретта Брауна. Это передвижение, смена защитных функций у бигменов. Эмбит стал помогать Харрису защищаться против Паскаля Сиакама. Ну а Харрис против немолодого господина Газоля оборонялся. Харрис оказался абсолютно не способен противостоять Сиакаму. Каждый раз, как только Сиаком получал мяч против Харриса, все происходило по намеченной схеме. Несколько шагов. Ну никак. Вот не удавалось Харрису успеть переместиться. Вот не шевелились ноги в сторону и все. Вроде бы стоит твердо. Но всяком просто уходит в сторону. Середина кольца, с центрального радиуса следует легкий крюк и 2 очка. Катастрофа. Катастрофа для Харриса, который достаточно хорош в нападении, но вот в защите нужно что-то делать. Что еще интересного было в этой серии? То, что Торонто отказался от своих принципов и позволил Каваю делать все самому. Причем добровольно. Лаури и Газоль были рады отделаться от ответственности и предоставить Каваю вытаскивать эту серию единолично. Лаури выглядел довольно испуганным. Да, он брал сложные броски, но его сложные броски выглядели истеричными, поспешными, совершенно не угрожающими. Ну, тем более с такой отвратительной реализацией. Вот и получилось. Кавай, Кавай, Кавай. И внезапно в 7-м матче кто помог Торонто спастись? Кто стал правой рукой Кавая? Серж Ибака. Тот самый, кого задвинули в долгий ящик после обмена Марка Газоля. Никто иной, как Серж Ибака, подтащил с трехочковой линии. Несколько классных подборов сделал. Тотальное преимущество Торонто на щите в матче номер 7. В основном связано, конечно, с тем, что Джоэл Эмбит не прыгал. Он настолько устал, он настолько не готов физически. Так много травм. То понос, то золотуха, африканская чума. Это какой-то цирк. Хотя это одновременно драма. Одновременно драма невероятно талантливого баскетболиста Джоэла Эмбита. Возможно, самого мощного и доминирующего в современной лиге. По крайней мере, по своему потенциалу он один из лучших. И доказывает это. Он умирает при попытке играть длинные отрезки. он перестает шевелиться. И это фатально. Мог ли Браун сыграть иначе? Мог ли он использовать кого-то еще? Например, Ти-Джей МакКоннелла. Некоторые аналитики высказывали такие соображения, что почему бы, ну, например, Билл Симмонс такое мнение высказал, почему бы не ставить Симмонса на позицию центрового, чтобы дать отдохнуть Эмбиду, а Ти-Джей МакКоннелла разыгрывать. Нет, думаю, это не помогло бы, потому что МакКоннелл тоже не бросает трехочковые. У него тоже нет дистанции. У него отработанный средний бросок. С линии штрафной он довольно опасен. У него отработан. Это, конечно, лучше, чем у Симмонса, но это недостаточно, чтобы растягивать оборону. Поэтому МакКоннелл, хотя и неплох, но у него с габаритами не так здорово и нет броска. В свою очередь Симмонс в роли центрового. Ну, кто знает, кто знает. Брэд Браун не из тех, кто рискует, кто экспериментирует. Он довольно консервативен. Вот такой, какой есть. Ну и, конечно, Тобайас Хэрис. Так использовать. Он буквально объедками питался с барского стола. Мяч до него доходил. Воле случая. Как обычно, целенаправленных комбинаций под то, чтобы Хэрис бросал. Несмотря на то, что у него великолепный поставленный бросок с очень быстрым релизом мяча, классной траекторией, очень стабильный. Тобайас Хэрис способен забивать много подряд, серийно, каждый вечер. Он просто в Филадельфии не получает бросков. Браун не знает, зачем ему такой игрок. У него нет идей. Нет идей. И нет перспектив того, что эти идеи появятся. Так вот Филадельфия и мучилась всю серию. Из огня, полной зависимости от того, как сыграет Эмбиид. Чуть-чуть Эмбиид подлечился, сделал внутривенное вливание. Ну, вроде бы серию продлили, пару матчей взяли. Но в конечном счете все свелось к столкновению двух гениев. Простого гения и уникального гения. Гения Джимми Батлера, гения упорства и достоинства. И Кавая, поцелованного богом уникума. Каваю не во что играть с этими парнями. Они не могут подносить ему снаряды нормально. Они ядра пушечные, роняют постоянно себе на ноги, постоянно теряют мячи. Каваю нечего делать в Торонто Рэпторс, кроме как быть самим собой, кроме как выдавать великие перформансы, которые мы будем вспоминать долгие годы. Денвер-Портленд. Наггетс подходили к серии скорее фаворитами, как-никак второе место в регулярке, и они доказали твердость своей конструкции против самих Сан-Антонио. Команды очень вязкой, команды заточенные на оборону. Денвер показал, что умеет адаптироваться, умеет вязать не хуже. Ну и, конечно, главный хайлайт этой серии – это выступление Никола Йокича. Серб делает все. Он пасует, он бросает 3,46% реализации трехочковых бросков в этой серии. 27 очков за игру. Самый результативный игрок серии, в которой участвуют Дэмион Лиллард и Си-Джей Макколум. И Никола Йокич все равно самый результативный игрок этой серии. Никола Йокич – суперстар. Звезда родилась. В этой серии родилась новая звезда. Этой лиги, которая в следующих сезонах будет только краше. Потому что он закалился. Он закалился, и дальше его будет не сдержать. Он забивал дальний, он играл в посте, с разворота. Он здорово работает, почищает на щитах. Между прочим, его соперником при этом был Энес Кантер, один из топовых ребаундеров лиги. Невозможно недооценивать прогресс Никола Йокича. Он феноменален. Портленд страдал от скамейки. Весь сезон они страдали. Как только уходили лидеры, следовал провал. И вот, наконец, Блейзерс дождались помощи. Родни Худ стал MVP 4-го овертайма легендарного с победным броском Си-Джея Макколума и не одним точным трехочковым. И, конечно же, он стал MVP 6-го матча, важнейшего, когда Портленд был на грани вылета. И в целом выглядел хуже. Если бы не Родни Худ 25 очков, 8 из 12 с игры, 3 из 4 с трехочковой линии. Эта серия была настолько упорной, что в ней требовались герои заднего плана. Именно такими стали персональщики Тори Крейг и Родни Худ. Родни Худ прекрасно отработал по Джамалу Мюррею, ну а Тори Крейг по Дэмиану Лилларду. Оба суперскорера нынешнего плей-офф, и Лиллард, и Мюррей, набрали гораздо меньше, чем от них ожидали. И это счастье Портленда, что Си-Джей Макколум выдал лучшую серию в своей жизни. Лучшие матчи Си-Джея пришлись ровно на те мгновения, когда Лиллард испытывал трудности, когда он сдал, когда ему пришлось слишком тяжело в борьбе с чрезвычайно настойчивым, чрезвычайно вязким Крейгом. Это хорошо еще, что в некоторых матчах Крейг многовато фолов набирал. И не всегда эти фолы были обоснованы. Серия вообще получилась невероятно боевой. Кровь и кишки. Игра через боль, рассечение, толчки, провокации, тычки пальцами в глаза, разбитые головы, лужи крови на паркете, порванное плечо Энеса Кантера до кучи, а еще 4 овертайма. Это была серия на выживание. Битва. Битва в Королевской гавани. Да, позволю невольную аллюзию, невозможно не находиться в нынешнем контексте «Игры престолов». Это была битва, где все горело. Все горело, плавилось, визжало от ужаса. Кто-то должен был выйти победителем. И в такой рубке оказалось, что Монте Моррис и Малик Бизли — это не игроки для плей-офф. Уилл Бартон не игрок для плей-офф. Он не может защищаться в плей-офф. И когда шестой и седьмой игрок вашей ротации — это Уилл Бартон и Пламли, и это все, и это та самая команда Денвер, про которую говорили, что у них слишком много игроков в регулярном сезоне. А иметь слишком много средних игроков не так уж и круто. Когда тебе нужны бойцы, когда приходит время драки. Монте Моррис 84 минуты в серии. 0 из 6 трехочковых. Процент реализации с игры 23. Примерно как у Кайри Ирвинга в проигранных матчах с Милуоки. Денвер был сильнее и должен был забирать серию. Тем более имеет домашнее преимущество. И все ходы Майкла Мэлоуна были сделаны правильно. Но Наггетс оказались слишком плохи без Йокича. Когда серп отдыхал, Денвер оказывался не способен ни на что. И Пол Милсап слишком стар и не способен выручать. Помогать в защите может, бороться может, выручать уже нет. И фантастические усилия Зака Коллинса и Родни Худа спасли Блейзерс от вылета. Когда все остальные были холодными, когда стало очевидным, что Моррис Харклис и Альфару Камино вообще ни на что не годны, вот тут с невероятным усилием выступил Зак Коллинс, Родни Худ, и И они спасли Blazers. Они вывели их в финал конференции. Они осуществили мечту Дэмиана Лилларда, Терри Стотца и всей компании. Они шли к этому годами. Они хотели этого. Возможно, они больше хотели, чем Денвер сейчас. У Денвера есть запас. У Денвера есть будущее. У Портленда есть команда с двумя суперзвездами и ворохом проблем, которые нужно решать. Потому что слишком неравномерное распределение таланта. Большая работа предстоит, но пока Портленд празднует успех. Вполне заслуженный. Что же Blazers ждет в финале конференции? Там их ожидает чемпион. Golden State Warriors, конечно же. Без Кевина Дюрента. Дюрент травмирован. Ему предстоят дополнительные обследования. Когда он будет готов сыграть, мы не знаем. Так что исходим из того, что Дюранта нет. Давайте сравним по позициям. Итак, на Дэмиана Лилларда у нас есть Стеф Карри. И кто будет лучше в этой серии? Конечно же, Стеф. Клей Томпсон и Си Джей Макколум. Что ж, это интересный расклад. Каждый способен выстрелить время от времени. Клей, пожалуй, поинтереснее в защите. А это важно. В плей-офф это важно. Дальше у Портленда идут довольно невзрачные Харклис и Амину. Ну, они уравновешиваются. Посмотрим, кто будет играть у Golden State. Будет ли это Эндрю Богут или Кевин Луни. Наверное, это будет Луни. И Андре Игудала, естественно. Игудала стар, суперстар. Большие минуты ему выдавать тяжело. В высоком темпе играть тяжело. Ну, в защите он уж Харклис это сдержит. Возможно, даже по Макколуму будет работать. Или ситуативно меняться с Карри на Лилларда. Возможно, такой вариант, по крайней мере, с Харденом. Они именно так работали. Они передавали его друг другу. Ну, конечно же, есть Дреймонд Грин. Дреймонд Грин против травмированного Энеса Кантера. Ну, прям скажем, дуэль не в пользу опального турка, оппозиционера режиму Эрдогана. Golden State превосходит по всем параметрам. К тому же получил травму Родни Худ. О, это беда, безусловно, для Портленда, потому что Худ был их золотой жилой. И в обороне, и с точки зрения дальних бросков, Худ был находкой. Его отсутствие, по крайней мере, на старте серии практически гарантирует Golden State безболезненный старт, отсутствие излишнего давления, отсутствие необходимости думать о том, нужно ли торопиться с возвращением Дюрента. Да нет. Трудностей у Golden State как вот не хочется придумать, но не находится. Это легкая серия после Хьюстона. После Хьюстона будет легче. То ли дело Милоки Торонто. Все-таки Кавай настолько гениален, что он не может не создать проблем для оленей. У него больше всех опыта. Он MVP финальной серии в недавнем прошлом. И он способен забивать в любых количествах. А у Милоки пока непонятно, найдется ли аргумент против Кавая. Найдется ли такой же, как Бен Симмонс, Крис Миддлтон. Хотя и игрок вполне себе солидный. Но он не тянет на Симмонса в плане защиты. Он не так быстр и не так пластичен, как Симмонс. Так что кто будет держать Кава, это большой вопрос. Безусловно, держать его в одиночку невозможно. Но и коллективно. Важно, ведь Кавай мастер зарабатывает штрафные. Тут невозможно расслабиться. Кроме того, Кавай очень хорошо видит недостатки перемещений, переключений. Он всегда идет туда, где тонко. Туда, где вот-вот порвется. Вполне справедливо и обратное. Точно так же работает Янис. Мы видели попытки Бостона сыграть по Янису сыграть коллективно. Но ведь у Бостона был Эл Хорфорд. Элитный защитный бигмен. Один из лучших в лиге, безоговорочно. А у Торонто Марк Газоль. Ну, очень медленный, хотя и очень умный центровой. Газоль знает, что нужно делать. Проблема в том, что Газоль не успевает. Есть опасения, что у Яниса не возникнет трудностей с Марком Газолем. Да, там будет помогать Сиаком. Но если Сиаком будет активно помогать, мы помним, кто у Милоки ждет на дуге. Конечно же, это Брук Лопес, это Миддлтон, это все остальные. Милоки — это шутеры, Милоки — это команда, лучшая в лиге с самого октября. Все эти месяцы Милоки были и остаются лучшей командой лиги. Мы долгое время думали, насколько Милоки устойчивы. Есть ли у Майка Буденхольцера план Б? Что он будет делать, если его трехи не полетят, а Яниса скуют по рукам и ногам? Куда он побежит? Вот что я скажу. Есть ли у Милоки план Б? Это уже не важно. Важно другое. То, что у Торонто плана Б нет. И это уже доказано. Это доказано серией в Филадельфии. Что Торонто не знает других вариантов игры, кроме как отдать мяч Каваю и молиться на него. Вот и вся надежда Торонто. Есть ли у Милоки запасные варианты? Ну, как минимум, они могут играть пик-н-ролл с Джорджем Хиллом. Это мы успели заметить в серии Celtics. И без Яниса они не проваливаются. А что делать Торонто без Кавая? Дрожит. В ужасе от того, что кому-то нужно бросить. Но кто же это сделает? Подумать страшно. Вот проблема Торонто. И вот безусловное преимущество Милоки и тренера Буденхольцера в сравнении с Ником Нёрсом. И очень симпатичный, очень интересный, особенно в регулярке, команды Ника Нёрса. В плей-офф Торонто другой. В плей-офф Торонто выглядит таким же уязвимым, как и всегда, если бы не Кавай. Так что Милоки, безусловный фаворит серии. Единственная надежда на то, что мы увидим хоть какую-то интригу. Увидим борьбу в Канаде, где у Торонто великолепная поддержка. Полный парк юрского периода, так называется. Большая фан-зона в Торонто, где, наверное, весь город вываливает на улицы и яростно поддерживает своих ребят. Изо всех сил. Ради них они постараются. Ну, Кавай так точно. И все же наиболее вероятно, что ни одна из серий не продлится даже 6 матчей в финал в конференции. Зато потом будет настоящий финал. В этом сомнений нет. С вами был второй выпуск подкаста Ранчо. Подписывайтесь на Instagram баскетбольное Ранчо. Там много контента. Обзоры всех матчей будут там выходить в текстовом варианте. Возможно, видеокомментарии, какие-то соображения по ходу, быстро, коротко. Обязательно буду давать, буду реагировать. Подписывайтесь на канал в Телеграм, если вам удобно читать Телеграм. Хотя Инстаграм мне в последнее время нравится больше. Там можно больше взаимодействовать с вами, отвечать на вопросы, интересоваться вашим мнением. Это всегда интересно, получать обратную связь. Подписывайтесь, это классно. Ставьте лайки. Надеюсь, в iTunes тоже скоро появимся. Ссылочки обязательно будут предоставлены. Все будет в лучшем виде, подкаст будет выходить, будем работать и радовать вас. Удачи, до новых встреч!